Янцзы — это вам не какая-нибудь речушка. Она тянется на сотни миль и местами достигает километровой ширины, а глубина русла позволяет даже судам тысячетонного водоизмещения подниматься довольно высоко по течению. А еще она очень живописно петляет среди китайского пейзажа мимо городов, полей и отвесных скал. Вот по этой-то реке Аллан Карлсон с отрядом в 20 человек из числа личной гвардии Сун Мэйлин и отправился на речном катере в сторону Сычуани, чтобы осложнить жизнь коммунистическому выскочке Мао Цзэдуну. Путешествие началось 12 октября 1945 года, через два дня после того, как мирные переговоры и в самом деле провалились. Шло оно не сказать, чтобы слишком быстро, поскольку все 20 гвардейцев, едва только катер заходил в очередной порт, стремились повеселиться как следует денек, другой, третий. Мыши пустились в пляс, как только кошка из соображения осторожности отправилась в свой летний домик близ Тайбэя. Остановок было много. Сперва Нанкин, потом Уху, Аньцзин, Цзюньцзян, Хуанши, Ухань, Юэян, Иду, Франзе, Ваньсян, Чунцзин и Лучжоу. И на каждой пьянке проститутки и всякие безобразия. А поскольку подобный стиль жизни обыкновенно стоит немалых денег, то 20 солдат из личной гвардии Сун Мэйлин изобрели новый налог. Крестьяне, желавшие выгрузить свой товар в соответствующем порту, должны были платить за это 5 юаней, либо ехать прочь, несолоно хлебавший, а кто возмущался, того пристреливали. Налоговые поступления немедленно осваивались в самых темных кварталах соответствующего города, которые всегда весьма удобно располагались вблизи порта. Аллан подумал, что если для Сун Мэйлин так важно иметь на своей стороне народ, то ей бы стоило дать это понять хотя бы своим ближайшим подчиненным, но это, слава богу, ее проблема, а не Аллана. Прошло 2 месяца, пока катер с Алланом и 20 гвардейцами добрался до провинции Сычуань, а к тому времени силы Мао Цзэдуна давно уже успели уйти на север. При том, что они вовсе не крались по горам, а спустились в долину и приняли бой с гоминдановцами, поставленными для охраны города Ибинь. Город перешел в руки коммунистов в мгновение ока. 3000 гоминдановцев были убиты в сражении, из них не менее 2500, потому что оказались слишком пьяны. Для сравнения, коммунистов, по-видимому, трезвых, погибло всего 300. Тем не менее, битва при Ибине для гоминдановцев в некотором смысле закончилась удачно, потому что среди 50 взятых в плен коммунистов оказался Бриллиант. 49 пленных можно было просто расстрелять и сбросить в яму. Но 50-м пленным был никто иной, как красавица Цзан Цин, актриса, ставшая верным марксистом-ленинцем и, самое главное, третьей женой Мао Цзэдуна. Тут же началась перепалка между командованием роты Гоминдана с одной стороны и солдатами личной гвардии Сун Мэйлин с другой. Спор шел о том, кому следует доверить такую ценную пленницу. Пока что командование роты попросту держало ее под замком в ожидании катера с людьми Сун Мэйлин. Ни на что другое невозможно было осмелиться, потому что на катере могла прибыть лично Сун Мэйлин, а с ней не пререкаются. Но Сун Мэйлин оказалась в Тайбэе, и ротное командование решило, что в таком случае все сильно упрощается. Цзян Цин сперва следует изнасиловать с особой жестокостью, а после, если жива останется, расстрелять. Гвардейцы Сун Мэйлин, вообще говоря, ничего не имели против изнасилования и даже сами рассчитывали принять в нем участие, но вот умереть Цзян Цин после этого вовсе даже не должна. Наоборот, ее следует доставить к Сун Мэйлин или, по крайней мере, к Чан Кайши для принятия решения. Тут большая политика, надменно объясняли повидавший мир гвардейцы, выросшему в провинции командиру ибинской роты. В конце концов, командиру ничего не оставалось, как уступить, и он угрюмо пообещал отдать свой бриллиант вечером того же дня. Участники встречи разошлись, и гвардейцы решили в честь такой победы отправиться в город и там как следует погулять. Подумать только, как они потом позабавятся с бриллиантом на обратном пути. Окончательные переговоры проходили на палубе того самого катера, который вез Аллана и гвардейцев всю дорогу от самого океана. К удивлению Аллана, оказалось, что он понимает большую часть того, что говорится. Дело в том, что пока солдаты развлекались в каждом порту, Аллан сидел на палубе катера вместе с симпатичным мальчишкой-буфетчиком по имени Амин, оказавшимся, как выяснилось, одаренным педагогом. Под его руководством Аллан за 2 месяца практически овладел разговорным китайским языком, прежде всего в части ругательств и непристойных выражений. Аллан еще с детства привык с подозрением относиться к тем, кто отказывается пить, когда наливают. Ему было от силы 6 лет, когда отец положил руку на мальчишеское плечо и сказал: «Берегись попов, мой сын, и тех, кто бренвина не пьет, а пуще всего таких попов, что не пьют бренвина». С другой стороны, Алланов отец был, конечно, не вполне трезв, когда дал в морду ни в чем не повинному пассажиру поезда, за что был немедленно уволен со службы, что, в свою очередь, заставило и Алланову мать поделиться с сыном собственной житейской мудростью. «Берегись, пьяниц, Аллан, да и мне бы это в свое время не повредило». Мальчик вырос и выработал собственные принципы, вдобавок к тем, которые усвоил от родителей. «Попы и политики — хрен редьки не слаще», — решил Аллан. «И неважно, кто они при этом — коммунисты, фашисты, капиталисты или кто там есть еще». Кроме того, он, как и отец, полагал, что добрые люди не воду пьют. Но, как и мать, считал, что надо себя держать в руках, даже если нагрузился как следует. В практическом отношении это означало, что за время речного путешествия Аллану совершенно расхотелось помогать Сун Мэйлин и ее 20-вечно пьяным гвардейцам, которых, впрочем, осталось 19, поскольку один свалился за борт и утонул. Изнасилование пленницы, сидящей под замком в трюме, он тоже категорически не одобрял, вне зависимости от того, коммунистка она или нет, и чья жена. Так что Аллан решил сбежать и забрать пленницу с собой. О своем намерении он сообщил буфетчику и другу Амину и очень попросил помочь им с пайком на дорогу. Парень пообещал, но с условием, чтобы взяли и его тоже. 18 из 19 гвардейцев Сун Мэйлин вместе с корабельным коком и капитаном катера развлекались в веселых кварталах Ибиня. 19-й гвардеец, вытянувший несчастливый жребий, сидел и злился у двери на лестницу, ведущую в помещение под палубой, где сидела Цзян Цин. Аллан уселся поговорить со стражником и предложил выпить по рюмочке. Стражник ответил, что его поставили следить за, может, самым главным пленным во всем Китае, и что ему где не годится глушить на посту рисовую водку. «Тут ты совершенно прав», — сказал Аллан. «Но одна-то рюмочка разве повредит?» «Да нет», — задумчиво отвечал гвардеец, — «одна-то никак не повредит». 2 часа спустя Аллан с гвардейцем прикончили 2-ю бутылку, покуда буфетчик Амин сновал зад вперед и подносил им закуски из кладовой. После проделанной работы Аллан немножко захмелел, а мертвецкий пьяный страж свалился и заснул прямо на палубе. «То-то», — сказал Аллан, глядя сверху вниз на бесчувственного китайского гвардейца, — «нечего и пытаться шведа перепить, если только ты сам не финн или, в крайнем случае, не русский». Мастер взрывного дела Аллан Карлсон, буфетчик Амин и бесконечно благодарная жена коммунистического вождя Цзан Цин покинули катер под покровом темноты и вскоре оказались в горах, где прежде Цзан Цин провела немало времени вместе с войсками мужа. Ее знали местные тибетские кочевники, так что у беглецов не было проблем с едой, когда запасы Амина подошли к концу. Не так уж и странно, что тибетцы вполне дружески относились к высокопоставленной представительнице Народно-освободительной армии Китая. Все ведь знали, что как только коммунисты победят, так Тибет тут же официально признают независимым. По мнению Цзан Цин, ей, Аллану и Амину следовало не мешкая продвигаться на север, по широкой дуге, обходя район, контролируемый Гоминьданом. Через месяц прогулки по горной местности они, наконец, приблизятся к Сианю, центру провинции Шэньси, и там, по мнению Цзан Цин, наверняка застанут ее мужа, если только не будут слишком тянуть. Буфетчик Амин был в восторге. Цзан Цин обещала, что он будет накрывать стол для самого Мао. Парень успел проникнуться идеями коммунизма, глядя, как ведут себя гоминьдановские гвардейцы, и переход на другую сторону баррикад его как нельзя устраивал, да еще и с таким повышением. Аллан же выразил уверенность, что коммунизм преспокойно победит даже без его участия, да и вообще ему пора домой. Разве Цзан Цин не согласна? Цзан Цин была согласна, но дом, неужели это Швеция? Какая страшная даль, и как господин Карлсон намерен туда добираться? Аллан отвечал, что кораблем или самолетом было бы оптимально, но, к сожалению, мировой океан расположен немножко неудобно, так что на корабле отсюда не уплывешь, а аэродромов тут в горах он пока что ни одного не приметил. Так что уж придется на своих двоих, — сказал Аллан. У старосты деревни, так гостеприимно принявшей троих беглецов, оказался брат, уж до того бывалый путешественник, что второго такого вряд ли и найдешь. Брат этот доезжал до самого Улан-Батора на севере и Кабула на западе, и даже омочил ноги в Бенгальском заливе, когда путешествовал в далекую Индию. Но теперь он был дома, в деревне, и староста позвал его и попросил нарисовать карту мира для господина Карлсона, чтобы тому найти дорогу домой в Швецию. Брат обещал это сделать и выполнил обещание уже на другой день. Даже если ты экипирован как следует, это все равно отчаянный поступок. Имея при себе только компас и самодельную карту, попытаться в одиночку пересечь Гималаи. На самом деле Аллану следовало идти вдоль северной стороны горной цепи, и тогда бы он оказался севернее Аральского и Каспийского морей, но действительность и карта не вполне совпали друг с другом, поэтому Аллан, простившись с Цзан Цин и Амином, начал свой пеший маршрут, пролегавший по Тибету через Гималаи, Британскую Индию, Афганистан, далее через Иран, потом Турцию и оттуда уже в Европу. После двух месяцев такой прогулки Аллан сообразил, что идет не по той стороне горного хребта, и что наилучший способ исправить положение — это повернуть назад и начать все сначала. Еще 4 месяца спустя, уже на правильной стороне горного хребта, Аллан подумал, что путешествие слишком затягивается. На базаре в одной горной деревушке он, поразмыслив, сторговал себе верблюда при помощи языка жестов и доступного Аллану китайского. В конце концов Аллан и продавец верблюда сошлись в цене, но только после того, как торговцу пришлось согласиться, что его дочка в эту цену не входит. Аллан, кстати, подумывал насчет дочки. Не в сексуальном смысле, таких порывов у него уже не было. Они остались в операционной профессора Лундборга. Нет, просто ради компании. Ведь на Тибетском Нагорье порой бывает немножко одиноко. Но поскольку дочка изъяснялась на монотонном тибетско-бирманском наречии, из которого Аллан не понимал ни слова, то он решил, что с той же пользой для собственного интеллекта можно беседовать и с верблюдом. К тому же не исключено, что насчет этой сделки дочка имеет вполне определенные ожидания. Во всяком случае, Аллан что-то такое улавливал в ее взгляде. Так что Аллан провел еще 2 месяца в полном одиночестве, покачиваясь на верблюжьей спине, прежде чем повстречался с 3 незнакомцами, тоже на верблюдах. Аллан поздоровался с ними на всех языках, какие знал: китайском, испанском, английском и шведском. К общему счастью, один из языков, а именно английский, незнакомцы поняли. Один из них спросил Аллана, кто он такой и куда держит путь. Аллан отвечал, что он Аллан и что направляется домой в Швецию. Незнакомец вытаращил на него глаза. Аллан, что собирается ехать на верблюде на север Европы, а через Ересун на пароме, уточнил Аллан. Что такое Ересун, ни один из 3 не знал. Но, удостоверившись, что Аллан не сторонник иранского шаха, этого англо-американского лакея, троица предложила составить шведу компанию. Мужчины рассказали, что в свое время познакомились в Тегеранском университете, где изучали английский. В отличие от своих однокашников, они выбрали этот язык вовсе не для того, чтобы стать мальчиками на побегушках у британских властей. Вместо этого они после окончания университета на 2 года припали к источникам коммунистического вдохновения в ближайшем окружении Мао Цзэдуна и вот теперь возвращаются домой в Иран. «Мы марксисты», — сообщил один из 3. «Мы ведем нашу борьбу во имя мирового пролетариата. Во имя него мы устроим социальную революцию в Иране и во всем мире. Мы уничтожим капитализм и построим новое общество, основанное на всеобщем экономическом и социальном равенстве и реализации личных возможностей каждого индивида. От каждого по способности, каждому по потребности». «Ух ты», — сказал Аллан, — «а выпить у вас не найдется?» И нашлось. Фляжка перебралась с одной верблюжьей спины на другую, и Аллан тут же почувствовал, что теперь путешествие пойдет как надо. За 11 месяцев 4 путешественников успели спасти друг другу жизнь минимум 3. Они все вместе пережили снежную лавину и встречу с грабителями, лютую стужу и периодически случавшийся голод. 2 верблюда издохли, 3-го пришлось заколоть и съесть, а 4-го подарить афганскому таможеннику, чтобы тот впустил их в страну и не арестовал. Аллан, разумеется, не рассчитывал, что перейти через Гималаи будет легко, а уже потом подумал, что удачно все-таки прибился к этим симпатичным иранским коммунистам, потому что в одиночку не очень-то здорово преодолевать песчаные бури в ущельях, переходить разлившиеся реки и терпеть высокогорный мороз градусов под 40. До 40 градусов дело, впрочем, не дошло. Группе пришлось разбить лагерь на высоте 2000 метров, чтобы переждать зиму 1946-1947 года. Трое коммунистов пытались, разумеется, привлечь Аллана к своей борьбе, особенно когда поняли, что тот искусен в обращении с динамитом и тому подобным. Аллан отвечал, что желает им всяческого успеха, но ему пора домой в Юксхюльт. В торопях он запамятовал, что 18 лет назад самолично взорвал собственный дом. Наконец, иранцы перестали его уговаривать, довольные того, что Аллан — верный товарищ, который не станет ныть по поводу любого маломальского снегопада. Уважение к Аллану выросло еще больше, когда он в ожидании лучшей погоды и в отсутствии лучшего занятия рассчитал, как получить из козьего молока кое-что покрепче. Коммунисты не понимали, как это ему удалось, но градус в молоке появился, и не маленький, благодаря чему всем стало теплее, да и повеселее тоже. Весной 1947 года путники, наконец, оказались по южную сторону от высочайшей горной гряды мира. Чем ближе была иранская граница, тем темпераментнее делался разговор троих коммунистов о будущем Ирана. Настал час раз и навсегда выгнать иностранцев вон из страны. Англичане много лет подряд поддерживали продажного шаха, и это было плохо. Но когда шаху, наконец, надоело ходить у них на поводке, и он начал огрызаться, англичане его просто сняли и посадили вместо него его сына. Аллан вспомнил Сун Мэйлин и ее отношение к Чан Кайши и подумал, семейные узы у них тут, за границей, довольно-таки странные. Подкупить сына оказалось куда проще, чем отца, и теперь англичане и американцы целиком контролируют иранскую нефть. Но трое иранских коммунистов, вдохновленных идеями Мао Цзэдуна, положат этому конец. Загвоздка в том, что других иранских коммунистов больше тянет к сталинскому Советскому Союзу, а есть еще множество других нежелательных революционных элементов, которые ко всему этому еще и религию приплетают. «Интересно», — сказал Аллан, покривив душой. В ответ прозвучала длинная марксистская тирада в том духе, что тут нечто куда большее, чем просто интерес. Вся троица, если коротко, должна победить или умереть. Уже на следующий день стало ясно, что ближе к реальности оказался второй вариант, потому что четверо приятелей, едва ступив на иранскую землю, были задержаны пограничным патрулем, как раз вышедшим на обход границы. У каждого из коммунистов на беду оказался при себе манифест коммунистической партии и, к тому же, на фарси, за что все трое были расстреляны на месте. Только Аллан оказался чужд литературе, и это его спасло. К тому же вид у него был иностранный и требовал дополнительного разъяснения. Ощущая между лопатками дуло винтовки, Аллан снял шапку и поблагодарил троих застреленных коммунистов за компанию в Гималаях и подумал, что никогда не сможет забыть, как его новые друзья погибли у него на глазах. Но больше скорбеть Аллану не позволили. Вместо этого его, скрутив руки за спиной, швырнули на шерстяное одеяло в кузов грузовика. Упираясь носом в одеяло, Аллан попросил по-английски отвезти его в посольство Швеции в Тегеране или, в крайнем случае, американское, если шведского там нет, на что услышал грозное «Хафе шо». Этих слов Аллан не знал, однако понял правильно. Если он на некоторое время закроет рот на замок, хуже не будет. Тем временем на другой стороне земного шара, в Вашингтоне, округ Колумбия, у президента Трумана были свои заботы. На носу выборы, а тут главное — правильно себя позиционировать. Основной стратегический вопрос — до какой степени он будет готов погладить по головке негров в Южных Штатах. Важен баланс. С одной стороны, действовать современно, а с другой — не давать слабины. Именно так можно сохранить популярность. А на мировой арене приходится иметь дело со Сталиным. И тут никакие компромиссы невозможны. Кого-то Сталину, может, и удавалось иной раз обаять, но только не Гарри Трумана. Так что Китай в свете всего сказанного становится историей. Сталин накачивает Мао Цзэдуна ресурсами, а Трумэн, не может постоянно делать то же самое в отношении этого дилетанта Чан Кайши. Сун Мэйлин, правда, получала до сих пор все, о чем просила, но и с этим пора заканчивать. Интересно, кстати, что стало с Салоном Карлсоном? Парень-то он славный на самом деле. Военных провалов у Чан Кайши делалось все больше и больше. А вспомогательный проект Сун Мэйлин окончился неудачей, в том числе и потому, что главный подрывник исчез и к тому же увел с собой жену Шита Горохового. Сун Мэйлин раз за разом требовала встречи с президентом, рассчитывая удушить его своими руками за то, что тот послал к ней Аллана Карлсона, но у Трумана никак не находилось для нее времени. Вместо этого США повернулись спиной к Гоминдану. Коррупция, гиперинфляция и голод — все играло на руку Мао Цзэдуну. В конце концов пришлось Чан Кайши, Сун Мэйлин и их подданным бежать на Тайвань. Материковый Китай стал коммунистическим.